Беседа 66. «И исходящую ему от Иерихона, по нем иди народ мног. И се два слепца, сидящие при пути, слышавши, яко Иисус мимоходит, возописто, глаголюще, «Помилуй ны, Господи, сыне Давидов». Глава 20, стихи 29 и 30. Первое. Смотри, откуда идет Спаситель в Иерусалим, и где прежде этого находился. Это, по моему мнению, стоит особенного внимания. В самом деле, почему оттуда прежде не пошел он прямо в Галилею, но через Самарию? Но оставим это любопытным. Кто захочет тщательно испытать, тот увидит, что евангелист Иоанн делает на это достаточный намек и приводит причину. Что же касается до нас, мы будем говорить, что следует, и послушаем вышеупомянутых слепцов, которые были лучше многих зрячих. Они, не имея вожатая и не могши видеть приближающегося Господа, имели, однако, сильное желание дойти до Него и начали кричать. И тогда, как посторонние запрещали им это, они еще более усиливали свой вопль. Вот что значит душа сильная. Самые препятствия доводят ее до цели. И Христос не запрещал заграждать им уста, чтобы через это еще более обнаружилось их усердие, и чтобы ты знал, что они достойны были получить исцеление. Оттого он и не спросил у них, веруете ли, как обыкновенно поступал с другими. Самый крик и усердное желание подойти к нему уже очень ясно всем показывали их веру. Отсюда-то научись, возлюбленный, что сколько бы мы ни были ничтожны, отвержены, но с истинным усердием, приходя к Богу, сами собою можем и спросить у Него все, что не потребуется. Посмотри, как и эти слепцы, не имея даже ни одного из апостолов на своей стороне и еще от многих слыша запрещение, победили все препятствия, пришли к самому Иисусу. И хотя евангелист не свидетельствует, чтобы их жизнь сколько-нибудь ручалась за их дерзновение, но вместо всего для них достаточно было одного усердия. Поревнуем и мы этим слепцам. Пусть Бог медлит ниспослать нам дары свои, пусть многие отклоняют нас с пути молитвенного, будем продолжать свою молитву. Этим самым мы особенно и умилостивим Бога. Посмотри и здесь, как ни нищета, ни слепота, ни мысль слепцов, что они не будут услышаны, ни запрещение народа, ничто не остановило их. Такова-то душа пламенная и терпеливая. Что же Христос? «Возгласи я и рече, что хоще-то да сотворю вам, глаголос-то ему, Господи, да отверзутся очи наши». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 32. Для чего он сделал такой вопрос слепцам? Для того, чтобы кто не подумал, что он дает совсем не то, чего они хотят. Он везде наперед обыкновенно обнаруживал пред всеми доброе расположение просящих исцеления и потом уже подавал исцеление. С одной стороны, для того, чтобы в других возбудить подобную ревность, с другой для того, чтобы показать достоинство получающих дарование. Так поступил он с женою Хананейскую, так поступил с сотником, так поступил и с женою кровоточивую. Вернее, впрочем, будет сказать, что эта чудная жена даже предупредила вопрос Господа, и однако он и тут не оставил ее без внимания, но, исцелив, открыл другим сердце ее. Таким образом, он везде старался сперва обнаружить совершенство приходящих к нему и представить их гораздо даже большими, чем они были на самом деле. Так сделал и здесь слепцами. Затем, когда они высказали свое желание, он, умилосердившись над ними, прикоснулся к ним. Это милосердие было единственную причиной всех врачеваний. По нему-то он и в мир пришел. Тем не менее, хотя Христос был и воплощенная милость и благодать, он искал достойных. А что слепые были достойны, это видно как из их усиленного вопля, так и из того, что они, получив исцеление, не отстали от Христа, как делали многие непризнательные к благодеяниям Его. Нет, эти слепцы не таковы. Они и прежде дара постоянны, и после благодарны, пошли вслед за Ним. «И егда приближишься в Иерусалим, и приидоша в Вифсфагию, к горе Елеонстей, посла два ученика глаголя, иди-то ввесь, я же прямо вам, и обряще-то осля привязанна, и жребя с ним. Отрешивша приведитами, и аще вам, а кто речет что, речета, яко Господь ее требует, и абия послед я. Сие же бысть, да сбудется реченное пророком Захариею, глаголющим «Рците, дщери Сионове, се царь твой грядет тебе кроток, и всет на осля и жребя сына подъеремнича». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 1 по 5. Часто и прежде Христос ходил в Иерусалим, но никогда не ходил с такою славою. Почему же так? Потому что тогда было еще начало строительства его, и сам он не был столько известен, притом и время страданий еще не было близко. Поэтому он и жил, не отличаясь ничем от прочих, и по большей части скрывал себя, иначе его явление не было бы столь удивительно, а только бы возбудило в иудеях больший гнев. Когда же он показал уже много опытов своей силы и крест был уже при дверях, тогда прославляет себя решительнее и с большей торжественностью делает все, что могло воспламенить их. Конечно, это возможно было сделать и с самого начала, но было бы не нужно и бесполезно. А ты размысли со мною, сколько здесь чудес и сколько исполнилось пророчеств. Христос сказал «обряще-то осля» и тут же предрек, что никто не будет препятствовать, но лишь услышит, замолчат. Это служило немалым обвинением против иудеев. Если Христос и незнакомых ему, и не видавших его заставляет отдавать свою собственность без всякого противоречия, и притом не сам даже лично, а через учеников, то насколько же виноваты оказываются иудеи, которые, будучи свидетелями стольких чудес им совершенных, не верили ему? Второе. И не считай этого события маловажным. В самом деле, что заставило этих бедных людей, может быть, земледельцев, без всякого противоречия отдать свою собственность? И что я говорю без противоречия, даже и не спрашивая или спросив замолчать и уступить? Если они ничего не сказали, когда уводили их скот, или если и сказали что-либо, но услышав, что Господь его требует, уступили без всякого противоречия, то и другое равно удивительно, тем более, что они не видели его самого, а только учеников. Через это Господь дает разуметь, что он всячески мог воспрепятствовать и жестоковыйным иудеям, когда они пришли схватить его и сделать их безгласными, но только не захотел этого. С другой стороны, Он научает учеников жертвовать всем, чего бы он ни потребовал. Если бы он повелел отдать самую душу, и ею они должны пожертвовать без всякого противоречия. В самом деле, если незнакомые ему повиновались его требованию, то тем более они должны жертвовать ему всем. Далее Христос исполнил здесь еще двоякое пророчество – пророчество дел и пророчество словес. Пророчество дел, когда воссел на осла, пророчество словес – Захарии пророка, который сказал, что царь будет сидеть на осляте. Воссев на осля, он исполнил это последнее пророчество и в то же время, прообразуя своими действиями будущее, дал другое пророчество. Каким же образом? Он предвозвестил призвание нечистых язычников, что он в них почиет, что они приидут к нему и за ним последуют. Таким образом пророчество следовало за пророчеством. Впрочем, Христос, по моему мнению, не по этой только причине благоволил воссесть на осля, но и для того, чтобы подать нам правила жизни. Он не только исполнял пророчество и насаждал учение истины, но через это самое исправлял и нашу жизнь, везде поставляя нам за правило удовлетворять только крайним нуждам. Такое исправление нашей жизни он везде имел в виду. Так, когда благоволил родиться на земле, то не искал богато убранного дома, ни матери богатой и знаменитой, но избрал бедную, которая обручена была древоделателю, рождается в вертепе, полагается в яслях. Избирая также учеников, избрал не ораторов и мудрецов, не богатых и славных, но и между бедными самых бедных и немало незнаменитых. Равным образом, когда предлагал трапезу, то иногда предлагал хлеб ячменный, иногда пред самой только уже трапезой повелевал ученикам купить на рынке, вместо ложа употреблял траву, одеяние носил бедное, не отличающееся даже от одеяния самых простых людей, а дома даже и не имел. Если ему нужно было переходить с одного места в другое, то ходил пеший, и притом так, что иногда даже утомлялся. Когда садился, не искал стула, ни мягкого возглавия, но сидел на голой земле, иногда на горе, иногда при источнике, и даже один. Разговаривал и с самарянкой, также полагал меру и для самой печали. Когда надлежало плакать, плакал тихо. Повсюду, как я сказал, поставляя правила и границы, до которых позволительно доходить, но далее которых не должно идти. Так и теперь. Если бы случилось, что кто-нибудь по немощи имел нужду в животном, то Христос и в этом случае сделал ограничение, показывая, что не на конях, не на мулах надобно мчаться, но должно довольствоваться ослом и никогда не простираться далее необходимого. Но посмотрим, как сбываются пророчества и словами, и самым делом. Какое же это пророчество? «Се, царь твой, грядет тебе кроток, всед на осля и жребя юна». Не на колеснице едет, как обыкновенно поступают другие цари, не требует дани, не наводит собою страха, не имеет копьеносцев, но и здесь показывает величайшую кротость. Спроси у Иудея, был ли какой-нибудь царь, который бы на осляте въезжал в Иерусалим? Он не может указать тебе никого, кроме только Христа. Но он, как я выше сказал, делал это в предзнаменование будущего. Здесь через осленка означается церковь и народ новый, который был некогда нечист, но после того, как воссел на нем Иисус, соделался чистым. Заметь же, какая точность во всем прообразовании. ученики отвязывают подъеремников, и иудеи, и мы призваны в новоблагодатную церковь через апостолов, введены в нее тоже через апостолов. Наша блаженная и славная участь и в иудеях возбудила ревность. Осел идет позади осленка. И действительно, после того, как Христос воссядет на язычников, тогда и иудеи по чувству соревнования придут к Нему, что ясно показывает Павел, говоря, «Яко ослепление отчасти Израилеви бысть, донде же исполнение языков внидет, и так и весь Израиль спасется». Послание к римлянам, глава 11, стихи 25 и 26. Итак, из сказанного видно, что это было пророчество. В противном случае не нужно бы было говорить пророку так подробно о возрасте осла. И не это только видно из сказанного, но и то, что апостолы приведут их без труда. И действительно, как здесь никто не препятствовал апостолам, когда они повели животных, так никто не мог воспрепятствовать им и в призвании язычников, когда они их уловляли. Далее. Христос садится не на ногого осленка, но на покрытого одеждою апостолов. Это потому, что апостолы, взяв осленка, и свое все уже отдают, как и Павел говорит. «Аз же в сладости ждеву, и ждивен буду по душах ваших». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 15. Но обрати внимание и на послушание осленка, на то, как он, вовсе не обученный и не знавший еще узды, не помчался быстро, но шел тихо и спокойно. И это служило предзнаменованием будущего, выражая покорность язычников и скорую их перемену к благоустроенной жизни. Все это совершилось словом «отрешивше приведито ми», и беспорядочное пришло в благоустройство, и нечистое сделалось чистым. Третье. Но смотри на низость иудеев. Прежде, когда Христос там много делал чудес, они никогда столько ему не удивлялись. Теперь же, видя стекающийся народ, удивляются. «Потрясеся», — говорится, — «весь град глаголя, кто есть сей? Народе же глаголоху, сей есть Иисус Пророк, и же от Назарета Галилейска». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 10 и 11. И здесь, когда, по-видимому, они говорили нечто высокое, их мысль была земная, самое низкое, пресмыкающееся. Впрочем, Христос делал это не из тщеславия, но для того, чтобы, как я сказал, и пророчество исполнить, и преподать назидательное наставление, а вместе с тем и утешить учеников, сетующих о его смерти, давая и то знать, что он все это терпит добровольно. Ты же подивись тому, с какою точностью все предсказано пророками, иное Давидом, а иное Захарией. Будем и мы поступать так же, будем воспевать его и подавать одежду тем, которые носят его. В противном случае, чего мы будем достойны? Если тогда, при входе Христа в Иерусалим, одни покрывали одеждою своею ослицу, на которой он сидел, а другие постилали одежды ей под ноги, то неужели мы, которым повелено не только снимать одежды с себя, но и истощать все свое ради других, не окажем никакой щедрости, видя его обнаженным? Там народ впереди и позади сопровождал его. Зачем же мы отсылаем его, даже прогоняем с оскорблением, когда он сам приходит к нам? Какого это достойно наказания? Какого отмщения? приходит к тебе нуждающийся владыка, а ты не хочешь и выслушать его просьбы, но еще осуждаешь и поносишь его, слыша такие слова его. Но если ты и на один хлеб, и на несколько денег так бережлив, неподатлив и скуп, то что бы было с тобою, если бы потребовали от тебя всего? Не видишь ли ты, как наделяют распутных женщин тщеславные люди в театре? А ты и половины этого, а часто и десятой доли не подаешь. Когда дьявол повелевает дать кому попало, и за это между тем готовит гиенну, ты даешь. А когда Христос повелевает давать нищим, обещая за это царствие, ты не только не подаешь, но еще обижаешь. Уже ли ты согласишься лучше слушать дьявола, чтобы подвергнуться мучению, нежели повиноваться Христу, чтобы получить спасение? Что может быть хуже такого безумия? Один готовит гиенну, другой — царствие, и вы, оставив этого, бежите к тому. Когда Христос приходит к вам, вы его отсылаете, а дьявола сами приглашаете издалека. Это похоже на то, как если бы царь, предлагая Порфиру и диадему, не склонил бы вас на свою сторону, а разбойник, потрясая мечом и угрожая смертью, успел бы то сделать. Итак, размышляя об этом, возлюбленные, откроем глаза свои хотя теперь и начнем бодрствовать. Признаюсь, мне уже стыдно говорить о милостыне, так часто повторяя о ней и не видя плодов проповеди. Правда, против прежнего вижу больше плодов, но не столько, однако ж, сколько бы желал. Вижу, что вы сеете, но не щедрую рукою, потому я опасаюсь, чтобы вы скудно и не пожали. А что мы сеем скудно, для того исследуем, если угодно, кого больше в городе, бедных или богатых. И много ли таких, которые ни бедны, ни богаты, но занимают средину между ними? Я полагаю, что десятая часть богатых и десятая часть бедных вовсе ничего не имеющих, а прочие посредственного состояния. Итак, разделим число всех жителей города на число бедняков, и вы увидите, какой будет стыд. Весьма богатых мало, но достаточных много. Бедных же гораздо меньше в сравнении с ними. Между тем, при таком числе богатых, которые могли бы питать алчущих, многие засыпают голодными. Не потому, чтобы достаточные люди не могли легко удовлетворить нуждам их, но потому, что жестоки и бесчеловечны. В самом деле, если бы богатые и следующие после них разделили между собою нуждающихся в хлебе и одежде, то едва ли бы на 50 или на 100 человек достался один бедный. И однако бедняки, несмотря на столь великое количество людей, которые в состоянии помогать им, всякий день плачут. Чтобы видеть бесчеловечие богатых, стоит тебе только обратить внимание на то, как многим вдовицам и девам доставляет нужное содержание церковь, которая получает доходу не более, чем сколько получает один самый богатый и один не так богатый. В самом деле, число содержимых церковью простирается до 3000. Кроме того, она содержит заключенных в темнице, находящихся в гостинице, как больных, так и здоровых, чужестранцев, коллег, сидящих при храме ради пищи и одежды, и других, просто приходящих каждодневно, и между тем она не оскудевает. Итак, если бы только 10 человек захотели столько же на них издержать, то ни одного не было бы нищего. Четвертое. Вы скажете, что же останется в наследство нашим детям? Главный капитал останется, и дохода прибавится, потому что для них соберется сокровище на небеси. Но если вы не хотите таким образом употреблять свое имение для бедных, то хотя половину отделяйте им от него, или третью часть, или четвертую, или пятую, или даже десятую, при помощи благодати Божией. И в таком случае наш город в состоянии был бы пропитывать бедных из 10 городов. И это я мог бы доказать, если было ваше на то желание. Впрочем, нет нужды и доказывать, потому что до очевидности ясно, как легко это сделать. Смотрите, как многое сдерживает часто один дом на городские повинности и между тем немало даже и не примечает ущерба. Если бы каждый из богатых пожелал совершать подобное служение по отношению к бедным, то вскоре бы восхитил небо. Итак, какое мы можем иметь прощение, какой предлог к извинению, когда мы того, что необходимо, должны оставить при переселении отсюда, не раздаем нуждающимся и с такой щедростью, с какой другие расточают для лицедеев, между тем, как мы могли бы собрать от этого великие плоды. Если б мы и навсегда здесь оставались, то и тогда не надлежало бы нам жалеть об этой прекрасной трате. Но если через несколько времени должны будем переселиться отсюда, и притом без всего, нагими, то какое можем иметь оправдание в том, что не уделяем от своих доходов голодным и утесненным? Я не заставлю тебя уменьшить имение не потому, чтобы я этого не желал, но потому, что мало вижу в тебе к этому расположение. И так не об этом уже говорю тебе, но уделяй хотя из прибытков, и не скрывай из них ничего. Довольно с тебя, что у тебя есть как бы источник, из которого текут денежные доходы. Сделай же участниками в них нищих и будь добрым распорядителем в данном тебе от Бога. Скажешь, я плачу подати? Итак, ты потому пренебрегаешь бедняков, что никто от тебя не требует этого настоятельно? Почему требующему у тебя дани, и, может быть, с насилием принуждающему ты не смеешь отказать, принесет ли земля тебе плоды или нет, а нищему, который с кротостью у тебя просит, и то только во время плодородия ты не отвечаешь и словом? Кто же тебя избавит некогда от нестерпимых мучений? Никто. Если ты потому только заботишься об уплате подати, что неплатящего ее здесь строго наказывают, то знай, что там готовится наказание еще жесточе. Ни узы, ни темница, но вечный огонь. Итак, прежде всего, заплатим эти подати. Это и сделать весьма легко, и награда за это больше, и пользы больше. А если останемся к этому нечувствительны, то нас ожидает и наказание несравненно тягостнейшее, наказание вечное. Если ты скажешь, что тебе надобно давать на содержание воинов, сражающихся за тебя с неприятелями, то и здесь есть воинство, нищие. И здесь сражение, которое они за тебя совершают. Приняв милостыню, они умилостивляют Бога своими молитвами, а умилостивляя Бога, они разрушают наветы не варваров, а демонов, и не допускают лукавому духу усиливаться и делать на тебя непрестанные нападения, но ослабляют его силу. Пятое. Итак, видя этих воинов, прошениями и молитвами каждодневно за тебя сражающихся с дьяволом, вытребуй с себя прекрасную эту дань, пропитание их. Царь Небесный по своей кротости не приставил к тебе истязателей, а хочет, чтобы ты сам добровольно подавал. Подаешь ли ты немного? Он примет, Если по бедности отложишь ненадолго, он неимущего не принуждает. Однако ж не будем пренебрегать долготерпением его. Будем сокровиществовать себе не гнев, а спасение, не смерть, а жизнь, не наказание и мучение, а честь и венцы. Здесь нет нужды платить за переправу вносимого нами, не нужно менять деньги. Твое дело — подать. Сам Владыка перенесет это на небо. Он сам сделает для тебя выгоднейший оборот. Здесь не надобно искать человека, который бы перевез вносимые деньги, только подай. И тотчас твое подаяние восходит не на содержание других воинов, а для сбережения и приращения в твою же пользу. Здесь, на земле, если ты что-нибудь дашь, то взять назад уже не можешь, там, напротив, получишь свое с великою честью и приобретешь большие и духовнейшие выгоды. Здесь даваемое есть нечто вытребованное, там прибыль, заем и долг. Сам Бог дал тебе расписку, сказав: «Милуй ей нищего, взаим дает Богове». Книга притчи Соломона, глава 19, стих 17. Дал тебе также и залог, и поруку, несмотря на то, что он Бог. Какой же залог? Все блага настоящей жизни, и чувственные, и духовные, как начатки благ будущих. Итак, почему находишься в нерешимости и медлишь, тогда как ты уже столько получил и столько еще ожидаешь? Полученные тобою блага — суть следующие. Он образовал тебе тело, он вложил в тебя душу, почтил тебя одного на земле умом, дал тебе право на обладание всем видимым, сообщил тебе познание о себе, предал за тебя сына, даровал тебе крещение, в котором одном источается столько благ, предложил тебе священную трапезу, обещал тебе царствие и благо неизреченные. Итак, и получив, и еще ожидая столько благодеяний, опять скажу тоже, зачем ты столько дорожишь непрочным имением? И какое будешь иметь оправдание? Неужели надеешься извиниться тем, что у тебя есть дети? Но ты и их научи приобретать таковые выгоды. Если бы твои деньги, отдаваемые кому-либо взаймы, приносили прибыль, и должник был бы человек честный, то без сомнения, во сто раз лучше сделаешь, если вместо золота вручишь сыну расписку, потому что таким образом деньги будут приращаться, и он не принужден будет снова искать таких людей, которые бы могли у него взять их в долг. Так и теперь дай эту расписку детям и оставь им должником Бога. Ты и сам не продаешь деревни, а оставляешь детям, и это делаешь с тем намерением, чтобы сохранялись доходы, а через это увеличилось бы для них имение. Отчего же опасаешься оставить им такое рукописание, которое выгоднее всяких деревень и всяких доходов, и которое столько приносит пользы? Какая глупость и какое неразумие! Тем более, когда ты совершенно знаешь, что хотя и оставляешь эту расписку детям, но и сам, в свою очередь, по ней получишь. Таковы духовные блага. Они весьма обильны. Не будем же так убоги, так безжалостны и жестоки к самим себе. Но будем заниматься этой прекрасную куплею для того, чтобы и самим по отшествии своем получить, и детям своим оставить, и сподобиться будущих благ благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.